Возникает вопрос о действиях квартета. В последние несколько месяцев складывается ощущение, что ни США, ни ООН, ни Россия, ни Евросоюз, составляющие весь ближневосточный квартет, не понимают, куда двигаться и что делать.
Это совершенно... Ну, нельзя так тоже сказать, чтобы не понимали.
Мы назовем это растерянностью.
Конечно, есть свои определенные позиции. Есть, и, кстати сказать, уже Махмуд Аббас беседовал с представителями квартета, и он был в России и разговаривал по поводу предстоящих вот осенью событий и здесь, и в европейских странах. И квартет, в общем, вот со стороны ЕС и России поддерживает инициативы палестинцев.
Но квартет не встает ли в этой ситуации, вот поскольку Los Angeles Times, с которым мы начали наш разговор, именно со ссылкой на то, что именно квартет признает прежде всего независимость Палестины, не встает ли в этой ситуации квартет на сторону палестинцев?
Ну ведь в инициативах квартета и значилось, что договоренности должны привести к созданию палестинского государства, и там были определенные сроки поставлены для этого. Но, видимо, квартет исходит из того, что тупиковую ситуацию в переговорном процессе необходимо каким-то образом разрубить, и необходимо каким-то образом оживить, вот как-то радикально оживить, взорвать, что ли, эту вот обстановку, которая превратилась в такое совершенно неподвижное болото, из которого никто не может найти выхода.
Благодарю вас. В студии «Голос России» сегодня была Татьяна Всеволодовна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Еще раз спасибо, Татьяна Всеволодовна.
Спасибо.
Меня зовут Роман Мамонов, и мы говорили о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска палестино-израильского мирного процесса.
Интервью. Ruver.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт Ruver.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. Ruver.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио. России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Африканский союз усомнился в целях НАТО в Ливии. Ранее сомнения выразил Владимир Путин. Футбольных фанатов в Салониках разогнали слезоточивым газом. Твиттер официально перевели на русский язык. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. В твиттере Дмитрия Медведева появилась новая запись. Президент России напомнил пользователям сервиса микроблогов о мужестве ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Медведев опубликовал фотографию четвертого энергоблока и написал: «Благодаря мужеству ликвидаторов были предотвращены самые тяжкие последствия катастрофы». Накануне Дмитрий Медведев побывал на Украине и заверил Киев в том, что Россия продолжит оказывать помощь в ликвидации последствий аварии. В частности, речь идет о сооружении объекта укрытия на Чернобыльской АЭС. Вклад России финансирование строительства саркофага в ближайший год составит около 50 миллионов евро. Указаний Дмитрия Медведева по поводу заседания Совета Безопасности ООН по Ливии пока не поступало. Об этом сообщил помощник российского президента Сергей Приходько. Напомним, власти Ливии обратились к России, являющейся постоянным членом Совета Безопасности, с призывом созвать его экстренное заседание. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник подверг критике действия западной коалиции в Ливии, заявив, что они выходят за рамки задач, определенных резолюций Совета Безопасности ООН. Путин также не исключил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. Установление над Ливией бесполетной зоны и авиаудары НАТО не привели к урегулированию кризиса в Джамахирии. Об этом заявил комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Рамтан Ламара. Он выступил в столице Эфиопии Аддис-Абебе на заседании Совета мира и безопасности, посвященном ситуации вокруг Ливии. Дипломат предположил, что в ситуации вокруг Ливии есть заинтересованные стороны не из Африки, которые руководствуются иными намерениями, чем политическое урегулирование конфликта. Сегодня в Йемене ожидается подписание соглашения, которое предусматривает уход президента. Проект этого соглашения был выработан и представлен рядом арабских стран Персидского залива. Этим проектом предусмотрен уход Али Абдаллы Салиха с поста главы государства при сохранении его иммунитета. Согласно документу, нынешний президент должен будет покинуть пост спустя месяц после того, как оппозиция сформирует правительство национального согласия. Слезоточивый газ для разгона фанатов греческого футбольного клуба «Ираклис» применила полиция в Салониках. Болельщики «Ираклиса» бросали камни в бойцов спецназа и болельщиков конкурирующего клуба «ПАОК». Столкновения возникли после решения Федерации футбола Греции об исключении из высшего дивизиона трех клубов «Паниониса», «Ираклиса» и «Пансер Раикуса». В результате эти команды попадут во второй дивизион, если апелляции руководства клубов не будут удовлетворены. Разозленные болельщики «Ираклиса» устроили марш протеста в центре Салоник. Владимир Путин и премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен выпили пиво в парке в Копенгагене. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского правительства Дмитрия Пескова. По завершении рабочей программы визита в Данию Путин в сопровождении Расмуссена направился в Центральный парк культуры и отдыха Тиволи. Там главы правительств двух стран прогулялись, ознакомились с местными достопримечательностями и выпили пиво в одном из ресторанов. Парк Тиволи – один из старейших в Европе, и ему больше 150 лет. А сегодня Владимира Путина ждут в Стокгольме. Там глава российского правительства встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, а также со своим коллегой Фредериком Рейнфельдтом. Ожидается, что акцент во время переговоров будет сделан на сотрудничестве в сферах зеленых технологий, в которых шведы традиционно являются лидерами. Интенсивно развиваются связи двух стран в области телекоммуникаций, информационных, космических и нанотехнологий. Ну и также растут объемы взаимных инвестиций. Сервис микроблогов Twitter получил официальную русскую версию интерфейса. Предполагается, что это значительно увеличит популярность Twitter в России и в других странах СНГ. До этого сервис поддерживал официально 8 языков – английский, испанский, итальянский, корейский, немецкий, турецкий, французский и японский. Русскоязычная версия Twitter будет уступать по функциям оригинальной. Дело в том, что пока на сервисе не предусмотрена процедура верификации аккаунтов, при помощи которой можно гарантировать, что блог знаменитый или какой-то крупной организации не принадлежит самозванцу. Ну и также у россиян пока не будет возможности полноценно использовать Twitter при помощи СМС.
Голос России. Новости.
А теперь о прогнозах синоптиков. В Ереване сегодня воздух прогреется до 16 градусов, ожидается небольшой дождь. В Ташкенте 28 тепла, в Бишкеке плюс 25, 15 градусов в Сочи. В Новороссийске плюс 17, в Санкт-Петербурге 16 градусов тепла, осадков не ожидается. В Москве сегодня тоже осадки маловероятные, южный ветер и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В Лиге чемпионов по футболу стартовала полуфинальная стадия плей-офф. Накануне в первом поединке немецкий Шальке на своем поле проиграл английскому Манчестер Юнайтед со счетом 0-2. В составе МЮ во втором тайме отличились Райан Гиггс и Уэйн Руни. Ответная игра пройдет 4 мая. А сегодня первый матч полуфинального противостояния проведут Реал и Барселона. Руководство московского «Динамо» пока не определилось, будет ли клуб подавать апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника Игоря Семшова, сообщает «Спортэкспресс». Решение «Бело-голубые» примут в среду. Юристы клуба внимательно изучат этот вопрос, чтобы понять, есть ли смысл опротестовывать наказание. Семшов дисквалифицирован на 4 матча и еще одну игру пропустит из-за красной карточки. Питерский «Зенит» и Мюнхенская «Бавария» ведут переговоры о проведении товарищеского матча 18 мая на стадионе «Петровский». Ранее о контрольной игре написал полузащитник немецкого клуба Анатолий Тимощук в своем микроблоге. По информации «Спортэкспресса», окончательная договоренность еще не достигнута, но велика вероятность, что матч состоится. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил отсутствие Ильи Брызгалова в составе на чемпионат мира тем, что ставка на турнире будет сделана на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него с Брызгаловым состоялся мужской разговор. Тренер подчеркнул, что Брызгалов был, есть и будет вратарем сборной России. Цитирую: «Илья хотел играть, это по-спортивному понятно, но мы сделали ставку на Набокова, и на чемпионат мира поедет Евгений». Конец цитаты. На этом пока все. У микрофона был Александр Садиков.
Голос России. Радио большой страны.
В эфире русской службы «Голоса России» подробности наиболее заметных событий. Строительство морской части газопровода «Северный поток» будет завершено к 15 мая. Об этом сообщил Владимир Путин после переговоров в Копенгагене со своим датским коллегой Ларсом Лекки Расмуссеном. Подача газа европейским потребителям начнется с октября. Поставки только на датский рынок составят около 2 миллиардов кубометров. О том, как проходили переговоры двух премьеров по телефону из датской столицы, расскажет наш корреспондент Ольга Денисова.
После переговоров в Копенгагене премьер-министр России Владимир Путин и Дании Ларс Расмуссен заявили, что партнерство России и Дании важно для обеих стран. Это сотрудничество в политической и экономических сферах. Большой пакет документов, подписанных в присутствии глав правительств, свидетельствует о том, что стороны намерены продолжать активное сотрудничество. Владимир Путин подчеркнул, что в России представлено более 200 датских компаний, которые работают в 25 регионах страны. У нас есть немало совместных разработок, и в первую очередь в области энергоэффективности и фармакологии. Продолжаются разработки препаратов против онкологических заболеваний. Рынок России огромен, и он продолжает расти, отметил премьер-министр Дании. При этом Россия гораздо ближе к Дании, чем многие думают, уточнил он. Действительно, до европейской части России лететь 2 часа. Но есть еще и Балтийское море, и это тоже близкий путь. Поэтому в Дании очень заинтересованы в скорейшем вступлении нашей страны в ВТО. И премьер-министр выразил надежду и уверенность, что в 2011 году это все же произойдет. На переговорах Путин и Расмуссен довольно подробно обсуждали вопросы энергоэффективности. Здесь в России есть чему поучиться у Дании. Дания показала хороший пример развития экономики при сокращении потребления электроэнергии, отметил Путин. И этот опыт очень важен для России. И, кстати, среди подписанных сегодня документов сразу несколько были о сотрудничестве в этой области. Так, например, Российское энергетическое агентство и Датское энергетическое агентство создадут Центр по энергоэффективности и инновациям. Компании по производству теплового оборудования «Домфос» планируют активно помогать Республике Башкирии при реконструкции действующих объектов инфраструктуры республики и строительстве новых, а также развивать местное производство оборудования для энергосберегающих проектов. С «Домфосом» также будет сотрудничать российская «Ренова Стройгрупп» при внедрении энергоэффективных систем в школы и детские сады. Путин воспользовался возможностью еще раз поблагодарить Данию за активную поддержку проекта «Северный поток», о чем и сказал премьеру Расмуссену. Дания была первой страной среди участников проекта, разрешившей прокладку трубопроводов в своей экономической зоне. И по этой трубе, которая строится по дну Балтийского моря, Дания будет получать 1 миллиард кубометров газа, а в перспективе 2. Причем поставки начнутся уже в этом году. Владимир Путин подтвердил, что при строительстве не возникло проблем, и более того, строительство морской части завершится 15 мая. Поставки же начнутся в октябре-ноябре 2011 года. Ольга Денисова, «Голос России», Дания, Копенгаген.
Добавлю, что этой ночью Владимир Путин уже прилетел в Стокгольм. Там глава российского правительства встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, а также со своим коллегой Фредериком Рейнфельдом. Вашингтон недоволен. Wikileaks снова раскрывает его секреты. Скандально известный сайт передал крупнейшим мировым СМИ досье заключенных тюрьмы Гуантанамо. Как следует из этих документов, в американской зоне для террористов содержались десятки невинных людей. И, кстати, в эту же тюрьму Белый дом грозился отправить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, судьба которого до сих пор в руках британского правосудия. Подробности у Марианы Ожерельевой.
Американская военная база Гуантанамо на Кубе превратилась в место содержания подозреваемых в причастности к терроризму вскоре после терактов в США 11 сентября 2001 года. Очень скоро островная тюрьма приобрела печальную известность как место, где на заключенных не распространяется ни защита со стороны американских судов, ни даже положение Женевских конвенций о содержании военнопленных. 2 года назад президент США Барак Обама пообещал ее ликвидировать. Однако и по сей день в Гуантанамо содержится более 170 человек. О некоторых причинах, помешавших закрытию тюрьмы, можно узнать из документов, попавших в распоряжение СМИ. Кое-кто из узников, судя по всему, подвергался таким жестоким пыткам, что не может предстать перед судом. Остаются в Гуантанамо и информаторы, которых необходимо защитить от расправы со стороны бывших соратников. Здесь же и группа китайских мусульман-уйгуров, которым просто некуда ехать. Как выясняется, спецслужбам США удалось доказать причастность к преступлениям лишь 200 из почти 800 узников Гуантанамо. Остальных же, как отмечают западные СМИ, годами держали в тюрьме и подвергали допросам на основе абсолютно неубедительных причин либо на основании признаний, выбитых из них жесткими методами допроса. Среди тех, кого неправомерно держали в заключении, были дети, старики и психически больные люди. Прямых указаний на то, что в лагере применялись пытки, в документах нет. Но есть косвенные свидетельства того, что заключенных подвергали утоплению, пытке холодом и другим изощренным издевательствам. А ведь многие из узников оказались в Гуантанамо только из-за того, что американские военные просто предположили, они могут что-то знать о террористах. Уместно вспомнить, что американское правосудие не позволяет держать человека в тюрьме, пока суд не признал его виновным. Однако предыдущий президент США Джордж Буш, создавая тюрьму в Гуантанамо, обошел закон следующим образом. Раз терроризму объявлена война, то все узники лагеря – военнопленные. Правда, даже в разгар борьбы с террором такой ход Вашингтона вызвал вопросы у его европейских партнеров, и тем более в остальном мире. Сегодня же, когда имидж США как супердержавы и поборника демократии и так основательно подпорчен, Барак Обама хотел бы избавиться от бушевского наследия. Но сделать это не так-то легко, отметил в интервью «Голосу России» замдиректор Института стран США и Канады Виктор Клименюк.
Кто-то должен признавать незаконное задержание этих людей. Они обязательно потребуют какой-то компенсации. Это будут десятки, если не сотни различных, так сказать, исков в американских судах против правительства. И поэтому Обама, желая все-таки с этим делом покончить, не знает, что ему делать, потому что какой-то специальной судебной процедуры для таких случаев не прописано.
В администрации Барака Обамы публикацию документов о Гуантанамо назвали прискорбным фактом. Время для подобного вброса и в самом деле выбрано с прицелом. На носу новые выборы, а тут вспомнили о невыполненных предвыборных обещаниях. То, что западные СМИ подобную информацию подхватили с радостью, понятно. Тиражи поднимать как-то надо. Но вот Викиликс на кого работает? Далеко не всем верится в то, что он просто озаботился печальной участью узников Гуантанамо.
Китай боится американского провала. КНР оказалась фактически единственной страной, которая резко отреагировала на действия Standard & Poor's. Напомним, что на прошлой неделе рейтинговое агентство изменило прогноз по США со стабильного на негативный. И хотя паниковать рано, как говорят эксперты, Китаю, как самому крупному держателю американских бумаг, стоит хорошо подумать, чтобы не оказаться в этой ситуации крайним. В заявлении аналитического центра Народного банка Китая говорится, что в дефолт США Пекин не верит, но терять деньги из-за колебаний курса американской валюты Китай не собирается. Иными словами, китайские финансисты всерьез задумались, а в чем же теперь хранить средства. Кстати, средства немалые. Китай держит в казначейских бумагах США более триллиона долларов своих резервов. Уже сейчас при падении доллара по отношению к евро всего на 1%, Китай теряет более 10 миллиардов долларов. Конечно, в этой ситуации китайские экономисты тут же заговорили о том, что хранить все яйца в одной корзине неправильно и надо срочно активизировать новые направления для инвестирования. Однако не стоит наивно полагать, что китайцы начнут резко выходить из доллара. Так считает наш экономический эксперт Петр Мозиас.
Они очень хорошо понимают, что американская экономика от них зависит, и они таким образом могут оказывать влияние на американский подход в отношении Китая. Они долю валютных резервов, помещенных в американские государственные облигации, все время то увеличивают, то уменьшают. Они, видимо, будут как-то друг другу адаптироваться, приспосабливаться, и китайцы возьмут и изымут огромную часть своих денег из американского рынка государственного долга.
На первый взгляд, картина складывается достаточно мирная. Если кто-то берет в долг, то кто-то дает. Другой вопрос, что это только вершина айсберга. Сплетение двух экономик сегодня может привести к самой настоящей катастрофе завтра, говорит эксперт.
$1 триллион, размещенных в американские государственные облигации, но если считать по текущему валютному курсу, то это почти 1/4 китайского ВВП. Если чисто количественно оценить, $3 триллиона в валютных резервах, Это если считать по текущему валютному курсу почти 70% китайского ВВП. Но это означает, что 70% китайского ВВП, оно фактически выведено из внутреннего оборота и вложено в зарубежные валютные активы. В то же время 3 триллиона долларов – это почти четверть американского ВВП. А это значит, что американская экономика на значительную сумму зависима от притока денег из-за рубежа и, в частности, из Китая. А это все, в свою очередь, означает, что в мировой экономике существует очень значительный дисбаланс.
А если вспомнить о том, что мировой финансовый кризис во многом стал результатом дисбалансов на разных уровнях экономики, большие кредиты ненадежным заемщикам, рискованные операции с чужими средствами, зависимость экономики от спекулятивного капитала, то нынешняя ситуация не может не вызывать опасения. Ведь пока экономика не смогла справиться с решением этих задач. А значит, конечно, возможного снижения рейтинга Америки бояться надо. Но при этом хорошо бы еще подумать, как выстраивать новые отношения между экономиками, чтобы в будущем они были не скованы одной цепью, а объединены одной целью.
Голос России. Акценты.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Шейнкман. Сегодня в программе «Зона притяжения». Дмитрий Медведев и Виктор Янукович сегодня посетили Чернобыль.
Акценты.
26 апреля 1986 года мир содрогнулся от собственной беззащитности. Так планета еще не пугалась. Оказалось, что и язык бывает скуп перед бедой и страхом. Это было что-то еще не познанное человечеством. Сюда не подходили известные определения ужаса. Перед этим, казалось, меркли катастрофы, стихийные бедствия, взрывы. Это был Чернобыль. Потом его сделают нарицательным и пустят в тираж, всякий раз эксплуатируя синонимом абсолютной степени, когда речь будет заходить о чем-то сверхъестественно опасном. А тогда еще только предстояло понять, что бывает, когда мирный атом вступает в реакцию с человеком. Мощный взрыв на 4-м энергоблоке изменил жизни миллионов людей. Радиация поразила 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,5 миллиона человек. Воздух ужаса навис над четвертью Белоруссии, где проживала пятая часть населения страны. Общая площадь радиационного поражения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Под воздействие катастрофы попала чуть ли не вся Европа. Жертвы, искалеченные судьбы, утраченное здоровье, материальные потери, всеобщий стресс. Такого мир еще не знал. Чернобыль не разделил историю на до и после, он ее разорвал. Наверное, именно тогда уходящая страна в последний раз после войны решительно была вместе. В череде чернобыльских мутаций образовались новые социальные понятия. Появились люди без национальности, их назвали чернобыльцами или ликвидаторами. Возникла территория без границ, под всеобщим вниманием, но до сих пор зона отчуждения. За 25 лет кажется, что сказано уже все. Факты затвердели и превратились в гранит науки о безопасности ядерных объектов. Но ощущение какой-то недосказанности все же не покидает. Может быть потому, что еще не все разрешено. Может быть потому, что еще страдают ликвидаторы и дымится земля. Может быть потому, что реактор еще стоит и остается вызовом человечеству. Чернобыль жив и навсегда опасен, будь это даже не Чернобыль, а Фукусима. Через 5 лет после той трагедии в Советской империи грянул новый взрыв, геополитический. Распад продолжился, его последствия тоже разбирают до сих пор. И кажется, что Чернобыль был черной меткой грядущих перемен, ужасным предзнаменованием эпохи. Сегодня здесь президенты России и Украины. Не только встречаются, но и разделяют друг с другом сочувствие, ответственность, судьбу. Ждали еще Лукашенко, но он не приехал. Официально в Минске утверждает, что и не планировал. Неофициально говорят, что обиделся. За то, что Киев послушался председателя Еврокомиссии Барозу и не пригласил на международную конференцию по Чернобылю, она прошла здесь недели раньше, президента Белоруссии. Не хотел еврочиновник встречаться с опальным батькой. Но большая политика кажется мелкой интригой на фоне той опасности, которую все еще несет в себе Чернобыль. Гарантированное время саркофага на исходе. Лет через 5 он может стать непригодным для сдерживания радиоактивных веществ из разрушенного реактора. Виктор Янукович утверждает, что собранные Украиной на донорской конференции 550 миллионов евро сумма достаточная для строительства нового объекта укрытия. Его планируют возвести к 2015 году. Конечно, это меняет дело. Но все же от чего-то не покидает ощущение, чтобы мир вспомнил о Чернобыле, ему понадобилось 25 лет и Фукусима. Продолжит украинский политолог Александр Майборода. Здравствуйте, Александр Никитич.
Добрый день.
Сегодня президенты России и Украины встречаются в Чернобыле. Скажите, пожалуйста, насколько это символичный и политически значимый жест?
Этот жест может символизировать, во-первых, то, что у нас пока что сохраняется память об общей прожитой судьбе. потому что Чернобыль – это судьба не только Украины, это судьба всего Советского Союза, значительной части мира. И, конечно, все это было вместе. Безусловно, это как бы воспоминание такое о прожитом периоде и о совместных проблемах, о совместной боли. В этом отношении это такой жест действительно символический. И все-таки свидетельство того, что Украина не одна остается с этой проблемой, а проблема все-таки еще продолжает существовать.
Я знаю вас как такого активного, убежденного сторонника реальной модернизации Украины. Скажите, пожалуйста, модернизация безопасности атомной, модернизация чернобыльской ситуации, как это возможно? Вот какие действия здесь, на ваш взгляд, должны быть предприняты?
Ну, безусловно, это же концентрация ресурсов и координация усилий. Я, прямо скажу, не специалист в области ядерной энергетики, поэтому я не могу сказать, какие конкретно нужны технологические шаги. Но то, что необходима координация усилий, научные усилия, усилий специалистов, координация и объединение сил, безусловно, нужно независимо от того, какие будут геополитические векторы двух стран.
Это был из Киева украинский политолог Александр Майборода. Реальность бывает парадоксальной и символичной. Тот, кто ее боится, может думать о том, что Фукусима за месяц до 25-й годовщины Чернобыля – это совсем не случайно, не добрый и трагический знак. Тот, кто все-таки верит в прогресс, может ориентироваться на отношения России и Украины, стран, испытавших и переживших тот ужас, и, несмотря на это, продолжающих делать атом мирным, только уже на более высоком уровне безопасности. Сейчас у Москвы и Киева 27 совместных проектов, но по-настоящему уже работающий только один – в атомной энергетике. Наверное, комментарии излишни. Чернобыль забыть нельзя, но его можно победить. И прежде всего, в самом себе. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Европа.
Студент юридического факультета Венского университета стал секретарем по интеграции в правительстве Австрии. Молодому человеку всего 24 года. Однако отсутствие диплома о высшем образовании не остановило парламентариев. Ранее он занимал должность председателя молодежного отделения консервативной австрийской народной партии, а в прошлом году муниципального советника Вене. Тот факт, что молодой человек в столь раннем возрасте занял высокий пост, вызвал много споров в СМИ и обществе. Многие уверены, что таким образом австрийская народная партия старается привлечь как можно больше молодых избирателей. А некоторые граждане даже выступили против этого назначения. А представители одной из партий вообще заявили, что это безответственный поступок. Однако молодой человек не отчаивается и уже внес на рассмотрение коллег несколько предложений. В Вене будет открыт летний университет для молодых архитекторов и инженеров из Австрии и других стран. Тема будущих занятий – экологическое строительство и планирование. Организаторы заявляют, что все участники повысят уровень знаний и познакомятся с новыми инновационными решениями в области строительства домов с теплоизоляцией. Разработчиками проекта являются молодые люди из Союза по поддержке международных образовательных программ. Один из самых известных ресторанов Копенгагена вновь признан лучшим в мире. Ресторан «Номо» уже второй год подряд занимает первую строчку в рейтинге 50 лучших. Многих посетителей, помимо еды, привлекает внутреннее убранство. Каждый предмет интерьера помещения напоминает посетителям о том, что они находятся в стране викингов. Например, кушать гостям предложено ножами и вилками с костяными ручками, а сидеть на креслах, где раскинуты овечьи шкуры. Это были новости Европы. Марьяна Ожерелева, Голос России.
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
У научного сообщества нет никаких сомнений в существовании связи между катастрофой на Чернобыльской АЭС и кривой прироста населения в районах, подвергшихся воздействию радиации. Показатели рождаемости падают, а смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний растет, пишет Le Monde. Чернобыль ухудшил состояние здоровья людей, так как они на протяжении 25 лет подвергались воздействию радионуклидов, в частности цезия-137. В Чернобыле важно не только укреплять саркофаг, но и выделять средства на охрану здоровья. Конечно, никакая система радиологической защиты без конкретных политических мер и объективной подачи информации не поможет предотвратить смертельные болезни, убеждены авторы. В статье подчеркивается важность создания аналитических и координационных центров, подобных Киевскому центру экологии и здоровья, возглавляемому одним из авторов статьи профессором Юрием Бандажевским. Одна из функций центра – объективная оценка ситуации на зараженных территориях, реабилитация пострадавших при аварии и при ликвидации ее последствий.
Обзор мировой прессы.
США осуждают насилие в Сирии, но при этом опасаются, что может взорваться весь регион, пишет Маурицио Молинари в статье, напечатанной в газете «Растампа». Бывший посол Дамаски в период президентства Форда и Картера Ричард Мерфи полагает, что необходимо поддерживать контакты с Асадом. Мерфи также уверен, что осторожность Вашингтона объясняется тем, что Сирия является ключевой страной с точки зрения влияния происходящих в ней событий на ситуацию в Ливане и Ираке, а также в Израиле и Иране. Обама, по словам экс-посла, действует в унисон с Турцией, пишет издание. Последние два года, подчеркивает Мерфи, нынешняя администрация плотно работала с Башаром Асадом. Его свержение способно свести к нулю все достигнутые успехи. Но, по мнению Элиота Абрамса, специалиста по Ближнему Востоку, подобный подход не учитывает того, что Сирия является союзником Ирана, Хизбаллы и Хамаса. Иными словами, врагов США на Ближнем Востоке. Таким образом, от падения кровавой диктатуры Асада наши национальные интересы только выигрывают, пишет автор статьи. Если судить по некоторым документам, опубликованным на сайте Wikileaks, то за осторожной позицией в действительности скрывается тайное противостояние между Вашингтоном и Тегераном по вопросу о том, каким будет будущее после Асада. Не случайно Марк Тонер, официальный представитель Госдепартамента, обвиняет Иран в том, что он оказывает помощь в репрессиях, направляя Асаду своих специалистов по подавлению восстаний, а также компьютерные программы, направленные на усиление контроля над интернетом для блокирования сайтов, которыми пользуются для общения манифестанты, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Британский политический активист Питер Тэтчелл заявил, что королева ставит королевскую кровь выше, чем права человека, отмечает Independent. Тэтчелл широко известен своими попытками арестовать главу Зимбабве Роберта Мугабе. Среди гостей на свадьбе принца Уильяма будут диктаторы, выясняет журналист Гаррет Арнольд. Прискорбно, что королева пригласила королей диктаторов из Бахрейна, Свазиленда и Саудовской Аравии, которые грубо нарушают права человека, держат людей под стражей без суда и пытают, акции протеста подавляют силовыми методами, сказал Тэтчелл. Британский королевский двор со своей стороны возразил, что королева приглашает монархов других стран в соответствии с давней традицией, а МИД Великобритании одобрил список гостей. Кстати, экс-премьер-министры Блэр и Браун на свадьбу не приглашены, так как, в отличие от сэра Джона Мейджора и баронессы Тэтчер, не состоят в рыцарском ордене подвязки, пояснили при дворе. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Указаний Дмитрия Медведева по поводу заседания Совбеза ООН по Ливии пока не поступало. Об этом сообщил помощник российского президента Сергей Приходько. Напомним, власти Ливии обратились к России, являющейся постоянным членом Совбеза, с призывом созвать его экстренное заседание. Премьер России Владимир Путин подверг жесткой критике Запад за попытку без суда ликвидировать Муаммара Каддафи. Во время визита в Копенгаген Путин заявил, что ни у одной страны мира нет санкций на убийство ливийского лидера. Строительство морской части газопровода «Северный поток» будет завершено 15 мая. Об этом Владимир Путин сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим датским коллегой Ларсом Лейке Расмуссеном. Подача газа европейским потребителям начнется с октября. Поставки только на датский рынок составят около 2 миллиардов кубометров. «Северный поток» — это принципиально новый маршрут для экспорта российского газа в Европу. Обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркилова и журналистки Анастасии Бабуровой, как ожидается, сегодня выступят с последним словом в суде. Заседание суда в Москве должно было состояться накануне, но было перенесено из-за того, что подсудимый Никита Тихонов пытался покончить с собой. После попытки суицида он был госпитализирован. Врачи сообщили, что порезы неглубокие, его жизни ничего не угрожает. Напомним, Маркилов и Бабурова были убиты в январе 2009-го. Наблюдательный совет Оргкомитета по организации чемпионата мира 2018 по футболу сегодня проведет первый вице-премьер Игорь Шувалов. В заседании примут участие представители федеральных ведомств, Российского футбольного союза, руководители регионов, в том числе Татарстана, Самары, Калининграда. Напомню, Россия в декабре прошлого года выиграла право на проведение чемпионата, получив абсолютное большинство голосов членов исполкома ФИФА. В заявку России включены 13 городов-претендентов на проведение игр первенства. Окончательный список городов, где пройдут матчи, будет определен позже. Космический грузовик «Прогресс-М» отправится сегодня к МКС. Запуск ракеты-носителя «Союз», которая выведет на орбиту корабль, запланирован на вечер. «Прогресс» доставит продукты и воду для экипажа Международной станции, а также подарки и оборудование для научных экспериментов. Стыковка корабля с МКС назначена на 29 апреля. Сейчас на станции несут вахту 6 космонавтов, и среди них 3 граждан России. Это Дмитрий Кондратьев, Андрей Борисенко и Александр Самокутяев.
Голос России. РУВР.ру. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», у микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема – психологическая подготовка космонавтов. Психологи «Звездного городка» накопили уникальный опыт по поддержанию психического состояния космонавтов на МКС, а ведь круг проблем поведения и работоспособности в сложных условиях очень широк. Повреждающее влияние на психику человека оказывает как сама необычная окружающая среда, так и замкнутое пространство и действие токсических веществ в воздухе станции и малые дозы космической радиации. А нужно еще и учитывать проблемы психосоциальной адаптации членов экипажа. Психологи разъясняют космонавтам методы психологического самоконтроля, самокоррекции своего поведения, помогают освоить определенные приемы и техники, которые дают возможность использовать силу стресса себе во благо. Благодаря ним космонавты могут в экстренных случаях взять ситуацию под контроль и принять взвешенное решение. Вообще, наша отечественная психологическая школа подготовки к полетам настолько сильна, что к ней применим термин «золотой стандарт» в психологии. Сегодня гостем нашей программы будет старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Но сначала сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Более полувека готовят космонавтов к полетам врачи «Звездного городка». Под их вниманием идут испытания на центрифуге, в барокамере, гидролаборатории и на тренажерах, имитирующих космические аппараты. В программе тренировки на выживаемость. Зимой они проходят в подмосковном лесу, летом в Севастополе, на базе Черноморского флота. Говорит летчик-космонавт, герой России Геннадий Павелко.
Тяжело сказать, что это невыносимо. Нет, конечно. Тем более, вы же видите, инструктора рядом, наши врачи здесь рядом. Смысл всех тренировок человека не измотать и не замотать, а дать ему навык очень хороший, такой устойчивый, положительный. Потом в случае, конечно, очень серьезной ситуации тренировки прекратят. Чувствую, что есть за бортом люди, которые могут помочь, всегда придут на помощь.
Главный критерий, конечно же, здоровье. Еще при наборе первого гагаринского отряда из 3000 кандидатов врачи выбрали всего 20 человек. Повлиять на полет может любая мелочь, объясняет врач Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
Все что угодно. Вы понимаете, даже такие вещи, как травма. Да, мы проводим профилактическую работу с целью элиминации этого фактора, то есть снижения травматизма. Элиминация – исключение. В зимнее время это обеспечение специальными накладками на подошву, рекомендациями избегать скользкой поверхности, не пользоваться велосипедами, что у нас любят делать иностранные космонавты и участники космического полета, туристы.
Здоровье – фактор решающий, но не единственный. Сергей Павлович Королев особенно выделял психологическую устойчивость, выдержку и уверенность в себе. Качество, которое на тренажерах не измерить. Никто не знал, как новая неизведанная среда повлияет на психику космонавтов при первом полете. Говорит Ольга Шевченко, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем, психолог проекта «Марс-500».
Любое психологическое воздействие тащит за собой всю физиологию, всю соматику. Поэтому сказать, что это просто психология, это значит не сказать ничего. Потому что в состоянии счастья у вас меняется гормональный фон. Гормональный фон тащит за собой изменения функций сердечно-сосудистой деятельности, мозговой деятельности. Если у вас депрессия, через гормональный фон, через железо внутренней секреции, соответственно, изменяется состав крови, и печени, и почки, и все может просто произойти полный дисбаланс организма.
Дело не только в огромных стрессах, которые испытывают космонавты, рассказывает Александр Васин, врач-психолог, начальник отдела психологии Центра подготовки космонавтов.
У экипажа есть свой доверенный психолог. Специально эта должность была создана для того, чтобы космонавт мог всегда поделиться своими впечатлениями, поделиться своим состоянием психологическим и, если необходимо, найти поддержку. Доверенный психолог как бы имеет право присутствовать на любой тренировке и наблюдать, как ведет себя космонавт.
Говорит летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.
Я не думаю, что просчитываются именно все риски, иначе не было бы каких-нибудь нештатных ситуаций. Но на сегодняшний день советская и российская космонавтика практически избежала очень многих рисков. И если посмотреть, что риски именно по поведению человека на орбите, именно, они были считаны разы, и многие из них вовремя парировались, опять же, благодаря психологам, которые есть на Земле.
Пока идет подготовка к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, ученые продолжают изучать возможности человека. Например, как экипаж справится с психологической нагрузкой в замкнутом пространстве космического корабля. Марсианские эксперименты доказывают, опасность возникновения нештатной ситуации сильно преувеличена, говорит старший научный сотрудник Российского института культурологии Российской академии наук Леонид Китаев-Смык.
Человек – это самое адаптируемое животное. И поэтому, прилетев на другую планету и испытав, кто-то, может быть, сначала легкие там недоумения, страх, может быть, даже чуть-чуть, потом непременно радость, новизны, они приспособятся и будут там благополучно работать. Тем более, что я надеюсь, туда пошлют людей, проверенных психологически, таких, которые будут обладать и самодисциплиной, и совместимостью психологической друг с другом. Конечно, могут быть разные казусы, может туда попасть человек какой-нибудь, ну, у которых изменится психика. Но это уже сюжеты для фантастических романов.
Пока психологи помогают космонавтам здесь, на Земле. Однако, скорее всего, в составе будущей экспедиции к Марсу будет и штатный психолог, чтобы увидеть Красную планету и не сойти с ума. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Ростислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Борисович, я знаю, что вы сами проходили подготовку в отряд космонавтов в 64-м году, по-моему, да, вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым.
Было такое. Ну, это, наверное, иллюзорное понимание того, что такое космос. Поэтому очень быстро одумался. И стал работать там врачом.
А почему все-таки приняли такое решение стать психологом?
Жизнь интереснейшая была, поэтому и стал практическим психологом. Как так получилось, что вот я 63-й год, практически 9 месяцев бывал в командировках. А время было сложное, суровое, секретно. Нас везде и всюду сопровождали какие-то странные люди. Как бдели, ну, естественно. А ребята были молодые, красивые, могучие. Ну, поэтому случались всякие, конечно, житейские ситуации. И приходилось выкручиваться. Чтобы выкрутиться так, чтобы все были в выигрыше, надо было напрягаться. Вот поэтому и стал психологом.
Вы называете космонавтов танцующими в оковах, сравнивая их с бизнесменами.
Да, действительно.
По степени испытываемых стрессов каждодневных, переживаний.
Да.
Сейчас у каждого экипажа есть свой доверенный психолог, который помогает им справляться.
Формально да, а по сути нет. Потому что, если говорить серьезно, то профессия очень редкая. Дефицит большой.
А сколько всего психологов работает ЦПК?
Ой, сложно сказать, поскольку я сейчас ушел из лаборатории и отдела, который когда-то возглавлял и создавал. По-моему, сейчас там 1-2 человека и все.
Всего-навсего?
Да, к сожалению. Тяжелые времена.
И в чем работа заключается психолога с космонавтами? Специфика интересна.
Мой учитель, человек, которого я чрезвычайно уважаю, и чем больше я живу на свете, тем больше мое преклонение перед ним, Федор Ильич Горбов, это, собственно, родоначальник космической психологии, он определял работу психолога так. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, пожалуй, и все. А вот для того, чтобы знать, нужно, конечно, много попотеть, чтобы увидеть сущность души работающего человека. Почему я его называю космонавтом, танцующим в околах? Потому что он все время при выполнении программы полета должен действовать. Временное и пространственное закрепощение, по сути дела, есть вот те оковы, в которых он и живет, и наслаждается, тем не менее, жизнью. Я почему говорю бизнесмены? Потому что это люди, которые все время ведь рискуют, и величина степени риска там огромна. Так вот, их это сравнивает. Но у абсолютного большинства людей не совсем правильное понимание того, что же такое стресс. Хотя, конечно, Ганс Илье, который это название дал явлению, которое сопровождает жизнь человечества уже несколько десятков лет, понятие такое – это некая автоматическая реакция системы человеческого организма на какие-то экстремальные и сложные ситуации и условия. Важно, что стресс – это всегда не только реакция, но и отношение человека. А если отношение, то это всегда ведь интерпретация, расшифровка какого-то события, ситуации дальней. Вот в народе недаром говорят, для кого война, для кого мать родна. Да? Мы в процессе этих 50 лет, пока существует центр, пытались довести до сознания космонавтов вот эту главную идею. В основе отношений все же всегда слово ведь лежит, да? Сначала было слово, и слово было у Бога, и словом было Бог. Так вот, все, что касается аутотренинга, мантр, молитвы и так далее, в основе имеется слово. И, конечно, расслабление. Почему? Потому что в понимании Ганса Силье стресс – это напряжение. Когда человек вот так вот скукошивается от излишних степеней свободы, который включается в этот процесс, по сути дела, превращение его из активного субъекта жизни, деятельности, личности, вот в нечто такое, что начинает превращаться на глазах в вещь. И никакой субъективности. Правильное понимание это дает возможность и находить соответствующие методы воздействия на самого себя для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, состоянии, работоспособным и, в общем-то, танцевать в этих оковах легко и радостно.
То есть стресс, получается, иногда даже может быть полезен для человека, состояние стресса?
А где вы найдете нынешнюю жизнь? Ну, проявление стресса может бесконечное множество. Или обстоять в условии причин, которые вызывают. Да? А вот эта реакция все же, она будет отличаться в зависимости от понимания ситуации и интерпретации этой ситуации. Вот это очень важно.
Ярослав Борисович, а вы уже где-то 50 лет работаете, да, в Центре подготовки космонавтов?
Нет, начало это Институт традиционной космической медицины, 62-й год.
Почти 50 лет.
Почти, да, это верно.
Много раз отстраняли от полетов космонавтов именно по психологическим причинам?
Немного. И это, с моей точки зрения, следствие того, что за это время была выработана достаточно стройная и эффективная система отбора, подготовки и психопрофилактики космонавтов. То, что у нас получило наименование психологической поддержки космонавта. К чести, собственно говоря, специалистов космической медицины и космических психологов, и прежде всего вот Федоровича Горбова, его сотоварищей, последователей, учеников, мы за 50 лет не имели ни одного случая, когда бы мы ошибались в отборе. У нас были неприятности, у нас было несколько полетов, которые были закончены по так называемым медицинским показаниям.
Но вы нам раскроете секрет, что это был?
Нет, просто хочу сказать, что одним из очень важных факторов, неблагоприятных, которые попадает человек в космическом полете, особенно в длительном, является астенизация организма человека.
Что это значит?
Астеничный – это значит сильный. Астеничный – значит не сильный.
Слабеющий?
Это такое состояние, да, человека, когда он не способен выполнять какую-то важную
работу.
Неважную работу, да. То есть в итоге он, так сказать, доводит сам себя до этого состояния чаще всего. Все же главное – это возможность человека адаптироваться ко всем этим условиям и стиль адаптации. Три стиля выявляются в космических полетах. Так называемой конструктивности, когда человек может себе, по сути дела, позволить все. Как говорится, человек царь зверья. Но таких людей очень мало, на самом деле. Затем достаточно большая группа равновесных, это условное название, но рефлексивных равновесных. И, конечно, определенная группа, которая деструктивна в стиле адаптации. Ну, это всегда заболевание какое-то, это всегда расстройство. В числе всех этих полетов у нас были такие ситуации. Эти ситуации были, в общем-то, связаны, конечно, с развитием в условиях полета заболеваний. И, к великому сожалению, думаю, что не только в те времена, но и сейчас лечить в условиях полета длительного такие заболевания, с которыми пришлось нам столкнуться, а это почечная колика, урологические заболевания, в общем-то, не представляется возможным. К сожалению, мы еще, по большому счету, лечить в условиях длительного полета не можем. Это не исключает того, что огромное количество мелких травм было и так далее, и так далее в полетах. И космонавты сами себя, так сказать, те рекомендации, которые давали врачи. Да. Три раза, собственно, были все же такие ситуации, которые заставили принять решение о досрочном прекращении полета.
Руслан Борисович, а какие-нибудь методы придумывают психологи Центра подготовки космонавтов для того, чтобы на МКС себя чувствовали нормально?
Ну, естественно, придумают.
Ну, что, например?
Это даже некие модели подготовки. Конечно. Ну вот обязательное условие для прохождения ныне отборной комиссии, это очень жесткий метод, который мы применяем. Это трое суток бессонница при выполнении жестко регламентированной работы.
Это что, возможно?
Так называемый режим непрерывной деятельности.
Это реально?
Это реально, а как же? Все космонавты последних наборов, раньше мы это только делали для военных космонавтов, это очень серьезная проба функциональная на нервно-психическую устойчивость человека. И эта проба имеет и диагностическое, конечно, значение, прежде всего. Но и это то, что человек получает уверенность в себе.
Это самое
одно из самых главных, собственно говоря, вот свойств космонавта, это все же самостоятельность, знание самого себя и уверенность в себе. А вот вся система подготовки и дает ему такую уверенность в себе.
Насколько они спят-то после такого эксперимента?
Ну, вопрос интересный, закономерный. Но спать мы тоже не даем им волю, ограничиваем. Ну, 10 часов после выполнения 72-часового режима непрерывной деятельности, он вот 10 часов спит, и после этого мы ведем его на центрифугу, и он должен осуществить пуск с орбиты. Вот.
Мне уже расхотелось быть космонавтом.
Это, собственно говоря, очень сильная, очень мощная проба на прочность человека во всех его ипостасях и на всяческих уровнях, начиная, грубо говоря, от микроскопического и клеточного, кончая таким понятием, как мировоззрение, как морально-нравственное состояние человека, как душевное его состояние, духовное, интеллектуальное и так далее, и так далее.
А какие еще модели вы сказали?
Значит, обычно ведь стресс вызывает реакцию какую? Испуг, скукошение и так далее. Вот мы учим человека владеть своими эмоциями, самим собой. Какой метод и средство? Парашютная подготовка. Ну, не такая, как это обычно ведется и делается в аэроклубах. Ну, в условиях парашютного прыжка, свободного падения и при парашютировании заставляем человека выполнять определенную работу. Причем интеллектуального плана и работу, связанную с владением кондиционными соответствующими своими способностями.
Мне кто-то из космонавтов рассказывал, что во время прыжка врачи заставляют давать интервью, как бы делать репортаж.
Обязательно.
Да?
Это огромная специфика. Космонавт – это всегда репортер. А хороший репортер должен быть предельно четок, краток, ясен и давать достоверную информацию.
На землю. Понятно.
Естественно. И, по сути, репортаж – это что? Это организация мыслительных процессов в ситуациях неопределенности. А человек должен отразить эту ситуацию так и передать эту информацию на землю, чтобы люди быстро могли сориентироваться и использовать эту информацию во благо.
Угу.
Вот почему я повторяю еще раз вот эти замечательные слова своего учителя. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, собственно говоря, это девиз психологов ЦПК.
Рислав Борисович, а я хочу спросить у вас, поскольку у вас такой огромный стаж работы, скажите, космонавты первого отряда, первого набора, они отличались по своей психике от нынешних?
Вы знаете, это очень сложный на самом деле вопрос. Надо определиться, а что мы понимаем под психикой. Это во-первых. Во-вторых, очень сложно сравнивать в течение этих 50 лет с космонавтов. Это ж несколько поколений. У нас уже 15 наборов прошло. С моей точки зрения, работает общечеловеческий закон, несмотря на то, что существует противоречие между отцами и детьми, наши дети должны быть лучше нас.
Дети еще учатся все-таки на ошибках родителей во многом.
Но цель подготовки космонавтов. И сами космонавты передают свой личный опыт. И это очень важно. Все инструктора, методисты, преподаватели, естественно, тоже трансформирует этот опыт так, чтобы можно было передать его молодежи.
Ну, скажите, все-таки, какой самый подходящий темперамент для космонавта? Холерик или меланхолик?
Так, был очень крупный, симпатичный ученик Ивана Петровича Павлова, Борис Михайлович Теплов, который вообще-то не считал меланхолический темперамент слабым. Конечно, все же сангвинический темперамент, он наиболее свойственен основному большинству космонавтов. Легче людям с таким темпераментом осваивать эту профессию и жить в этой профессии. Ну, и если уж так мы с вами разоткровенчились, я вам скажу, что, по сути, за все время нашей работы все же один представитель космонавтов с меланхолическим темпераментом, хотя на самом деле это всегда смесь, он все же побывал в космосе. Ну, после этого для него космическая жизнь активная, все же закончилось. Если говорить о высочайшем профессионализме, то свидетельством является количество полетов, которые выполняет человек.
Ага.
Это все не так просто, понимаете? Общество должно доверять людям, а каждый последующий полет – это особое доверие такому человеку.
Так поэтому женщин в космос не пускают, Ростислав Борисович?
Значит, что касается женщин в стране, где основной закон – это домострой,
это так раньше было.
Нет, женщина при всем при том знает свое место. Значит, ныне, в общем-то, ситуация, конечно, изменилась, и женщины пытаются стать мужчинами. А мужчины – женщинами. К чему приведет эта жизнь, я пока сказать не могу. Предположительно, к хорошему не приведет.
А психологически кто сильнее, женщина или мужчина? Со стрессами кто лучше справляется?
Личного опыта изучения этой проблемы не имею. Но эволюционный взгляд, исторический, в общем-то, приводит нас к тому, что женщины – это не слабый, а сильный пол.
Да. И все-таки женщин-космонавтов у нас в России было. Три.
Да?
Вот сейчас только четвертая готовится.
Готовится и выполнить полет – это разные вещи. Готовилось много.
Много, да.
Но не состоялось.
Не всех пустили.
А может, даже и хорошо.
Спасибо большое, Ростислав Борисович. Я благодарю вас за удивительную и интересную беседу. У нас в студии был старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский.
Космическая среда.
Ну а далее в продолжении темы в новостях космонавтики мы расскажем вам, как пережил экипаж эксперимента Марс-500 последнюю нештатную ситуацию и что везет на МКС космический грузовик «Прогресс».
Студия «Роскосмос». Новости.
Моделирование нештатной ситуации, имитирующей высокую степень автономности экипажа, завершилось в рамках эксперимента «Марс-500». Примерно неделю назад экипаж потерял связь с ЦУПом. На время моделирования этой нештатной ситуации наземные службы поддержки прекратили передачу экипажу радиограмм, видеосообщений, личных писем и информационных новостных блоков. Также была отключена телемедицинская система. Однако в целях обеспечения безопасности экипажа не отключалась аварийная связь и камеры видеонаблюдения. течение недели экипаж самостоятельно составлял распорядок дня и принимал решения по реализации программы эксперимента. В качестве методов исследования реакции экипажа и ЦУПа на данную нештатную ситуацию были использованы индивидуальные актиграфы, видеонаблюдение и анкетирование. Своим мнением делится летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев.
Если говорить об эксперименте Марс 500, часто задают вопрос, а вот это является тренировкой к полету на Марс, подготовкой к полету на Марс, а какие процедуры они там отрабатывают. Тренировка, когда мы говорим про тренировку, мы говорим о тренировке с какой-то аппаратурой, по какой-то программе, с какой-то конкретной матчасти. Сейчас еще пока матчасти нет, программы нет, аппаратуры нет. Поэтому это хороший эксперимент, который изучает поведение малых групп в замкнутых объемах. И когда говорят, а будет ли он полезный, да, наверное, для длительных полетов, будущих космических полетов он может быть полезен. Эти данные, несомненно, будут полезны. Мало того, я считаю, что они будут полезны для полярников, которые там зимуют на зимовке вместе. Для тех людей, которые так в машине будут ехать долго и много часов проводить вместе, что как они, есть какая-то закономерность поведения этих групп. Вот все эти закономерности можно изучать в этом эксперименте.
Высокая автономность в ходе межпланетного полета вполне возможна и может быть обусловлена физическими факторами, например, вспышкой на Солнце, которая может вызвать достаточно продолжительное полное прекращение связи экипажа с Землей. В то же время особенности взаимодействия в контуре экипаж ЦУП являются малоизученными. Можно предполагать, что в случае длительного прекращения связи появится как ощущение потери контроля над ситуацией, так и облегчение от отсутствия такого контроля. Ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс-М10М» установлена.